Первая глава Евангелия Иоанна. Хорошо известны для нас слова, я напомню, братья и сестры. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Братья и сестры, сколько в этом коротком тексте сокрыто мыслей, сколько, я бы сказал, трагедии. Так просто евангелист пишет, что был свет истинный. В мире был, мир через него начал быть. Вот заметьте, причина всего. Это ж такая великая личность, сам Бог. И вот на земле он имел своих. На земле он имел тех, к которым хотел пойти, к святым, которые на земле. К ним все желание мое. И вот, когда он пришел к своим, свои не приняли. Само по себе слово, оно такое близкое. Было время при социализме, люди, которые имели своих в любых местах, это были самые, знаете, защищенные люди. Куда бы ни пошли, для всех дефицит, а у меня там свой человек. Кому-то откажут, а мне разрешат. Кому-то не дадут, а мне проявят благосклонность, потому что есть свои. И люди старались обзавестись любыми путями, вот такими, знаете, связями, чтобы везде были свои. Друзья мои, и у Бога были свои. Если посмотреть Ветхий Завет, сколько здесь текстов говорит о том, что Бог имел свой народ. Я вам немножко процитирую. Давайте вникнем, насколько близко Господь воспринимал этот народ. Книга Второзакония, 7 глава. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Это касается народа израильского. Можно еще немножко прочитать. «Ибо часть Господа – народ его, Иаков – наследственный удел его». «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое – Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь их». Братья и сестры, много можно читать. Такие тексты есть, они говорят вот об этой особой привязанности, о том, что Бог избрал народ свой, сделал его своим народом. Спустя много лет после этих слов апостол Павел пишет: Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Братья и сестры, вы заметьте, как очень серьезно звучат эти слова. И вот Бог имеет свою собственность на земле. Он имеет свой народ. Он пришел к своим. Если посмотреть, последний пророк Ветхого Завета, пророк Малахия, вот какими словами провожает нас Ветхий Завет. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды». И исцеление в лучах его. Вот я пошлю к вам Илию пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Вот Ветхий Завет исполнен вот этим ожиданием. И вот представьте себе, что каждый еврей, каждый иудей, с любого колена он был воспитан на этих словах. И это даже, знаете, какую-то сложность имело. Эти люди всегда себя чувствовали особыми. Даже будучи в рабстве, будучи в плену, они всегда умели создавать свои условия. Они не спешили с народами там спутываться. Хотя и были вот такие проблемы. Но тем не менее народ этот всегда ощущал себя особым народом. Кстати, он и сегодня себя ощущает особым народом. Даже будучи в рассеянии, даже по всему миру, в каком бы ни было положении, человек еврейского происхождения всегда себя ощущает особым человеком. Братья и сестры, и вот насколько на фоне этого звучат трагично эти слова. Пришел к своим, и свои не приняли. Как оно выразилось, братья и сестры? Мы с вами знаем историю Христа. Пришел, родился по пророчеству. Весь Иерусалим встревожился вместе с царем. Казалось бы, радоваться надо. Праздник национальный. Наконец, Мессия пришел. Когда спросили у книжников, они безошибочно указали. Вот Вифлеем, там должен родиться. И по времени все подходит. И тем не менее, представьте себе, какое кровопролитие. Не поздравить Ирод послал этого младенца, Мессию, не сделать это всенародным праздником, а послал войска убить. Понимаете, он не пожелал, чтобы этот Мессия жил на земле. Друзья мои, а почему его никто не остановил? Неужели власти никакой не было? Ну пусть царь, пусть монарх, но это же все-таки всенародное. Это нечто больше, чем просто власть царя. Пришел к своим, свои не приняли. И вот надо было Иосифу брать этого младенца и убегать оттуда. Он, мы читаем, убежал в Египет и был там, пока этот царь не умер. Понимаете, он ждал, он жаждал крови этого младенца, он хотел его уничтожить. Он боялся, что он его место займет, что он будет на его престоле. И вот немножко дальше мы посмотрим, в храм принесли Христа. Казалось бы, все храмовое служение, братья и сестры, оно же ведь ради того, чтобы Христа явить. Все жертвоприношения, все ритуалы, все действия, вот даже все, вот все внешнее, все благолепие, все только ради того, чтобы Христа показать. Надо остановиться всякому служению. Явился тот, ради кого это служение было учреждено Богом. И вы заметите, из всей этой огромной массы только два человека. Мы с вами праздник Сретения празднуем. Только два человека. Вот они его по-настоящему увидели. Все остальные приходили, приносили жертвы, о чем-то мыслили, вот, и слушали пение хора, наблюдали вот этот храм прекрасный. А того вот этого младенца маленького никто не заметил. Братья и сестры, не думайте, что это случайность была. Это на самом деле слепой народ, который совершенно другое ждал. Но это, друзья, уже другая тема. Я просто хочу как бы выразить, почему Христос пришел и пришел к своим. Свои не приняли. Но, может быть, позже народ немножко прозреет. Мы видим, когда Христос вышел на служение на берег Иордана. Иоанн говорит, я для того и послан был, чтобы его явить народу. И вот мы видим, Христос подходит. Иоанн говорит, вот Агнец Божий, вот Агнец Божий. Вот какая должна быть реакция? Всем моментально встать, вот Агнец Божий, пойдемте за ним, давайте его слушать, давайте дадим ему место. Если кто внимательно читает первую главу, братья и сестры, ни один человек в первый день за ним не пошел. Полная тишина, никакой реакции. К Иоанну Крестителю шли, почему? Вы знаете, он имел такое мужество обличать пороки, и люди к таким людям все-таки тянутся. Таких людей всегда немного бывает. Но он-то пришел не для того, чтобы там царя обличать. Это особое положение. Ему надо было Христа показать, явить его народу. И вот когда Иоанн сказал, ни один не стронулся с места. Потом мы читаем, на следующий день Христос идет. Опять Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы видим здесь, там был ученик Андрей. Там написано, двое за ним пошли. Учитель, а где живешь? Вот весь интерес, друзья. Два человека. И вот они целый день у него пробыли, беседовали с ним. Они к нему душой уже прикипели. Потом написано, Христос Филиппа находит, уже сам. Говорит, следуй за мною. Филипп тоже загорелся. Он идет, находит Нафанаила. Вот истинный израильтянин, ждущий Мессию. Говорит, мы нашли того, о котором говорит. Друзья мои, вот представьте себе, 3 дня прошло, 4 человека, Христос 5. Никакого массового явления нету. А ведь пришел к своим. Пришел к тем, которые знали о его приходе. Даже сказать так, ждали его. Нуждались в нем, тысячелетия проходили. Сколько было обетований, сколько было пророчеств. И вот, друзья мои, такое состояние. Ну, а что было немножко позже? Христос вышел на открытое служение. Он явил себя чудесами. Он явил себя исцелениями. Уже за ним толпы пошли. Толпы ходили, друзья. И вот мы слышим, Христос говорит, и что интересно, толпы эти знали даже в деталях. Помните, учитель, как ты сюда попал? Понимаете, они уже просчитали его маршрут. Вот каким-то образом быстрее нас тут оказался. Такой вот поиск. Надо бы порадоваться, друзья. А Христос говорит, вы меня ищете не потому, что чудеса видели, не потому, что ждете меня, а потому, что вы вкусно покушали, вы ели хлеб и насытились. И вы хотите, чтобы это постоянно повторялось. Вот истинный смысл поиска. Или немножко позже Христос идет, опять в толпе идет, друзья. Такой интерес. И вдруг он останавливается, спрашивает, кто меня коснулся? Ученики говорят, учитель, тут такая толпа тебя теснит. Нет, нет, ко мне коснулся некто. Друзья, причиной этой остановки была женщина. Она вот, написано, подойдя, думала, прикоснусь к нему. У нее была болезнь. И она исцелилась. Вы заметьте, друзья, масса людей теснила Христа, наступала ему на ноги, и ни одному из них Христос не нужен был этой толпе. Только одна душа, и вот когда она коснулась, Христос остановился. Почему? Вот он для этих людей-то и пришел. Или еще там один момент был, Христос через Иерихон проходил. Такой городской шум, гвалт, ну, где много людей, представляете, вот на рынке где-нибудь. И вдруг Христос остановился. Там сидел Вартимей, который громко закричал против этой толпы. Он назвал его Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Братья и сестры, или можно вспомнить хананиянку, вообще чужая для этого народа. Но она поверила, что этот Мессия для нее пришел, что он способен освобождать. И она бежала за ним, кричала, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется. Вы заметите, какая очень острая нужда. И она не пошла куда-то ее там в какую-нибудь спецлечебницу определить, она побежала к этому Мессии, к Иисусу, к Божьему Сыну. И, братья и сестры, к своим пришел. Но вот эти вот, это горстка, можно еще там прибавить немножко. А остальные, ну остальные как? Кто-то динарий подсовывает. Ну-ка посмотри, вот, можно ли давать подать кесарю? Кто-то начинает там в законе какие-то особые статьи, знаете, вот оттуда выковыривать, чтобы опять... Кто-то женщину привел, там прелюбодеяние ее взяли. А ты что скажешь? Друзья мои, вот отношения. Вот отношения. Ну, а дальше было еще хуже. Если вспомнить въезд Христа в Иерусалим, там тоже была толпа. И ликований вроде бы много. Такое, знаете, пышное служение получилось спонтанно. Постилали одежды по дороге, ветви. И Христос, смотря на все это, заплакал. Друзья мои, не потому, что он такой сентиментальный был. Это был муж скорбей, изведавший болезни. Он плакал, потому что видел этот народ, видел его будущность, видел вот эту огромную проблему, то, что он пришел к своим, и свои его не приняли. Я, братья и сестры, хочу немножко дальше пройти по тексту. Это для нас очень ободряюще звучит. А тем, которые приняли его. Тем, которые приняли его. Вот за тех сказано, не приняли. А тем, которые приняли его. Я радуюсь, друзья, что мы с вами, я так полагаю, можем смело сказать. Господи, мы те, которые приняли тебя. Существует даже много разных рассказов, вот в разных, скажем так, интерпретациях. Как Христос вот приходил. Ну, кому-то, может быть, во сне это было, кому-то вот так наяву. Приходил в виде нищего, в виде нуждающегося, в виде того, кому надо было что-то сделать. Друзья мои, тем, которые приняли его. Я хочу обратить внимание на особое слово, которое там звучит. Верующим, верующим во имя его. Верующим. Какие мы блаженны, братья и сестры, что мы можем сказать, что мы верующие. И вот слово «верующие», живая вера, как сегодня было не один раз подмечено, не какими-то большими делами, ритуалами, жертвами. Верую, принимая Иисуса Христа, я его принимаю. Представьте себе, друзья, какая великая благодать. Верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. И мы невольно слушаем беседу Христа с самарянкой. Какая она чужая, друзья. Она пришла по своей нужде. А вот потом беседа получилась. Христос в кротости выслушал все ее нападки. А потом вдруг она в нем понуждалась. А потом она уверовала, что это истинная Мессия. И какая она для нас близкая, какая она своя. Вот как будто наша сестра. Братья и сестры, я правильно говорю? Ведь сестра же она для нас, по вере в Иисуса Христа. Разве случайно она побежала звать людей? Разве просто так она водонос свой оставила? Ведь она же с этой целью приходила в этот жаркий полдень. Но она сестра наша по вере в Иисуса Христа. И она наша сестра с вами. Вы замечаете, как сближает живая вера? Про Фому мы тоже много раз слушаем. Когда он не поверил, он сразу как будто на отдалении становится. Вот пока не увижу, не поверю, перста не вложу в раны, как будто чужой. А потом, когда поверовал, Господь мой и Бог мой. Это, братья и сестры, на самом деле великая милость Божья, что через веру в Иисуса Христа мы являемся своими. Своими не только друг другу, прежде всего свои Богу, свои Богу. Брат Павел читал текст послания к Ефесянам. Вы заметите, как это прекрасно звучит. Потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Друзья мои, через Иисуса Христа свои Богу. Если посмотреть, в Писании много таких моментов. Петр и Иоанн, это начало служения Первой Церкви, шли в храм, исцелили хромого, их начали с пристрастием допрашивать. И вот потом сказано, когда их отпустили, мы читаем, они пришли к своим. Вы замечаете? Значит, уже в то время, вот в этом большом Иерусалиме, чужом, я бы сказал, чуждом, уже были свои. Это было, ну, были те люди, где можно было отдохнуть, где можно было от сердца все рассказать, где можно было поделиться. Они, написано, пришли к своим. Свои, друзья, потому что были верующие во имя Иисуса Христа. Я помню, когда мне приходилось служить в армии, уже скоро 30 лет будет, и вот однажды я уже год отслужил, приезжают наши офицеры батальонные, говорят, мы там ваших привезли, ваших, это значит моих братьев. А я тоже всегда спрашивал, когда приезжают эти покупатели, я вот там наших нету. И они уже знали, кто такие наши, верующие. И вот мне сержант говорит, пойдем, я тебе ваших покажу, твоего брата пойдем покажу. Вы знаете, как на сердце тепло, друзья? Вот среди всей этой серой массы, среди всех этих неприятных инсинуаций, и вдруг свой есть. Я говорю, пойдем, мы идем по столовой, сидит молодая рота, все такие лысенькие, все одинаковые. И он говорит, вон, видишь стол, раздатчик пищи стоит, ковшом работает, это твой брат. И вот я его еще и знать как по имени не знал, откуда он, фамилия, а он мне такой близкий стал. Ну, я на него посмотрел, он занят делом, там такой строгий надзор сержантский. Я говорю, ну, сейчас вот они покушают, ты потом меня познакомь с ним. Покушали, они вышли, молодые такие, знаете, робкие, озираются. В армии такие были условия. И вот я захожу в молодую роту, а этот сержант был со мной одного призыва, ко мне хорошо относился. Он команду дает, понимаете, в армии так вот положено, а может и не положено, не знаю. Все-таки считается, дед советской армии зашел в роту. Целый год прослужил. Вот они все вскочили. Он так повелительно. Пастухов, на выход. Вот этот Пастухов вышел. А на меня тоже немножко этот дух снизошел армейский. Я с ним так разговаривал сурово, как Иосиф со своими братьями. И сам не знаю зачем. Но я ему тоже говорю, пойдем поговорим. Пойдем. Вот мы с ним по коридору идем. Что там у него в голове, кто его ведет, куда ведут. Я так говорю, ну ты кто? Ну, себя назвал. Да говорят, верующий. Да верующий. Ну, а кто верующий-то? Да баптист я. Я говорю, ну, баптисты тоже разные бывают. Такой вот осведомленный. Есть отделенный, есть регистрированный. Ты-то кто? Да я из отделенных. Вы знаете, друзья, мне дальше не хватило. Я уже не мог эту роль играть. Я его обнял, и он сам не ожидал. Вот. Недавно мы с ним на последнем съезде встречались, рядом сидели. Он уже пресвитер одной из церквей в Украине. Я говорю, брат Коль, ты на меня не обижаешься? Я же говорю, так с тобой сурово разговаривал, ну прям не по-братски. Он, да ты что, брат, разве можно это обижаться? Я хочу, братья и сестры, к чему сказать? Потом пришлось мне за него заступаться. Однажды его побить очень хотели сильно. Ночью. Я этому человеку злому говорю, ты лучше меня, если хочешь вот, подраться, пойдем с тобой подымемся там в сушилку. Хочешь меня лучше избей, а его не трогай. И он согласился. Ну, правда, он и меня не стал бить. Но я что, друзья, хочу сказать? И мы и друг друга никогда не знали. Только, может быть, у нас одно братство, у нас были общие знакомые, там где-то наши пути пересекались. Но я удивляюсь и удивлялся, как вот эта вера в Иисуса Христа, когда мы свои Богу, как она сближает. На самом деле, братья, на самом деле, братья. Братья и сестры, мы сегодня тоже можем себя сказать, что мы свои Богу. Это не просто красивое название, такое, знаете, приятное. Это то, что нас в определенное положение ставит, определенные для нас условия тоже мы имеем через это. Послание к евреям, мы читаем о том, что там Бог использует наказание. И наказание не для внешних, а наказание для своих. Вот, например, 7 стих, или 5 даже. «Вы забыли утешение». Утешение. Что Бог кого любит, того наказывает. Вы замечаете, это оказывается, это утешение. Это явная забота Бога обо мне, чтобы я всегда оставался в Его уделе, чтобы я для Него оставался своим. Не унывай, когда Он обличает тебя. Это вот в этом утешении. Стих 7. Если терпите, вот такой глагол, терпите, то Бог поступает с вами как с сынами, не как с посторонними, как с сынами. Ибо если какой сын, которого не наказывал бы отец, братья и сестры, я не знаю, как вы вот это мыслите, но я думаю, что человек, который внутренне ощущает себя своим Богу, он этим тяготиться не будет. Вспомните хотя бы Давида. Он тоже был как друг Богу. Понимаете, Бог ему все открывал. Но он тоже был во плоти. И он такие дела творил, что нам за него стыдно бывает, за Давида. И вы заметьте, он на самом деле умел это делать, к сожалению. Но и Бог его наказывал по-особому. Ты делал тайно, а я вот открою это явно. И Давид это понимал, он не впадал в такое уныние, он это переносил. Почему? Он был своим Богу. Можно таких примеров очень много привести, друзья, что у Бога свои отношения к своим людям. Мы с вами знаем, такое стихотворение есть, молодежь рассказывает, там как припев: «Другим позволено, тебе нельзя». Другим позволено. Тебе нельзя. Почему нельзя, друзья? Потому что мы на особом положении. На особом положении. И именно так Господь имеет такую цель. Не просто нас вот родить в этой, на этой чужой земле, но и довести нас до вечности. Тем, которые родились от Него, от Слова Его, дал власть. Мне бы хотелось сегодня тоже, как братья уже призывали, много сегодня было о мире, о покое, который Христос дает. И хотелось бы, чтобы тот, который еще не родился от воды и духа, вода – это Слово Божье, и от Святого Духа, поспешил это сделать. Потому что придет время, свои, те, которые Бога знают, они Его увидят, они Его услышат. Будет время, когда с нашей большой земли будет взята церковь, будут взяты люди, которых Бог своими называет. Для людей это будет особое переживание, останется великая скорбь. А для тех, которые ждали, у которых светильники горели, которые эти родственные чувства всегда обновляли, вы знаете, для них настанет прекрасное время. Поэтому сегодня еще есть время, друзья, стать своим Богу. Как мы сегодня слышали прекрасное слово, что за вас заплачено. Друзья мои, вот цена дружбы. Христос сам зашел на крест, чтобы за нас заплатить. Пусть Господь поможет нам это глубже усвоить, сердцем принять и откликнуться на призыв Иисуса Христа, верою откликнуться. Слава за все Ему. Аминь. Помолимся.